козни колдуни Арахны. Вернемся к тому месту, когда переоборудование железного рыцаря было закончено. Боевой отряд Страшилы и Чарли Блэка, неизмеримо увеличивший свою мощь и боеспособность, двинулся в путь. Теперь, когда фургон приблизился к владениям Арахны, требовалась большая осторожность. Производить разведку с помощью коврика Чарли Блэк не мог. Но в отряде имелся такой испытанный боец, как Кабикар. Она улетала на несколько миль вперед, осматривала дорогу, шныряла повсюду и возвращалась с ценными сведениями. Если встречался враг, через который надо было перекинуть мост, за дело принимался железный рыцарь. Он рубил огромные деревья и укладывал их на место по указанию Листара. Вскоре наши герои убедились, что Арахне известно об их приближении. Фургон катился по лесной поляне, и вдруг в самом узком ее месте дуболомы шумом провалились сквозь землю, и передние колеса экипажа ухнули вниз. Затрещала поломанная ось. Пассажиры полетели по наклонному полу, ударяясь о стенки, налетая друг на друга. Послышались стоны ушибленных и отчаянный визг Артошки, которого придавил железный дровосек. «Мы попали в ловушку!» — воскликнул Чарли Блэк. «Без сомнения, это дело рук Арахны!» Пока люди старались подняться, к месту происшествия подоспел Телебинь. Он вытащил фургон из ловушки, поставил его на ровное место и сразу же спросил взволнованным голосом: «Папочка Чарли, ты цел? У тебя ничего не поломалось?» «Нет, нет, мой дорогой мальчик», — признательно отозвался одноногий моряк. «У меня только вскочила шишка на голове». «А что такое шишка?» Пришлось объяснить это любознательному великану. И лишь после этого Чарли и механик Листар принялись делать новую ось и чинить поломанное колесо. А Бариль вправлял вывихнутые руки и ноги, смазывал целебной мазью царапины. Починка фургона закончилась только к вечеру, и решено было остаться здесь на ночлег. «Да, мы дешево отделались», — сказал Блэк. «Могло быть гораздо хуже. С колдуньей надо держать ухо востро. Нам не следует попадать в ямы», — важно заявил Страшила. «Яма — плохая вещь, а ровное место очень хорошо. Если мы будем все время ехать по ровному месту, мы никогда не провалимся в яму». И все согласились, что Страшила прав, но, к сожалению, его совет не давал возможности различать замаскированные ловушки. На следующий день отряд остановился на ночлег в долине на берегу глубокой речки. Чарли Блэк, Энни, Дин Геор, Фромант, Бариль, Тим, оставшийся ночевать в фургоне, спали, утомленные дорожной тряской. Только Страшила и железный дровосек, не знавшие, что такое сон, разговаривали. А тема их разговора в продолжении многих лет была одна и та же. Что лучше, мозги или сердце? Во время горячего спора друзья услышали, как что-то глухо ударило вдали, и тотчас же земля вздрогнула. Где-то случился обвал. — заметил дровосек, и, продолжая доказывать, что если у человека любящее сердце, то ему и мозги ни к чему. Прошло около часа. Чарли Блэку приснилось, что он плывет на корабле, и вокруг бортов журчит вода. Моряк проснулся и с удивлением услышал, что вода и в самом деле журчала и плескалась под полом фургона. Он раскрыл дверь, взглянул вокруг. Насколько видно было во тьме и тумане, разлилась вода. «Тревога!» — закричал Чарли. «Наводнение!» Дин, Геор, Фараман, Бариль, Тим, Энни вскочили со своих мест. Листар, конечно, спит в своей кабине, а Телевилли не догадается прийти к нам на помощь, — высказал догадку Дин Геор. «Он не понимает, в каком мы опасном положении. Побегу к нему!» Закинув за плечо свою роскошную бороду, которую Энни очень кстати накануне заплела в три пряди, Дин Геор выбрался из фургона. Ему пришлось брести к великану Телевилли по грудь в воде, но длиннобородый солдат добрался до ног гиганта и заколотил по ним кулаком.
— Что случилось?
— вскричал проснувшийся Листар. Он только успел задремать после беседы с питомцем. — Посмотри наружу и узнаешь, — ответил Дин Геор. Тем временем и Телевилли понял, что происходит что-то неладное. Он бережно подхватил Дина Геора и посадил к себе на плечо, захлопнув дверь фургона за ушедшим Дином Геором. Чарли Блэк упрекнул страшилу железного дровосека и явившегося с докладом Лана Пирота за то, что они не подали вовремя сигнал тревоги. Страшилы и дровосек оправдывались тем, что они сухопутные существа, и звуки воды им не знакомы. А бывший генерал доложил, что речка вышла из берегов внезапно. Его ребята не успели опомниться, как оказались в воде. Впрочем, виновных в недосмотре искать не стоило. А причину случившегося все поняли. Шум, услышанный дровосеком и страшилой, был звуком обвала, который устроила колдунья, чтобы запрудить речку. Вода все поднималась, и фургон всплыл, покачиваясь на волнах. Но он не имел ни единой щелочки, и вода не просачивалась внутрь.
«Наша крепость превратилась в корабль с капитаном Чарли Блэком. Ура!» — в восторге закричал Тим. «Приказывайте, капитан, юнга Тим О'Келли исполнит свой долг!»
Но Чарли было не до веселья. Положение становилось опасным. Фургон могло занести в такие дебри, из которых его не вытащишь. Дуболомы не смогли сдержать его. Сделанные из дерева, они сами всплыли вместе с фургоном. К счастью, подоспел Телевилли. Он подошел к плавучей крепости и прежде всего осведомился о здоровье и самочувствии папы Чарли, и уж потом ухватился огромной ручищей за оглобли. Движение сразу прекратилось. Ночь была так темна, что пришлось ждать утра для принятия какого-то решения. Гарнизон крепости кое-как дождался слабого мутного рассвета. Чарли решил пробиваться на сухое место. Разрушать плотину, воздвигнутую Арахной, означало потерять много драгоценного времени. Ворона полетела на разведку. Через полчаса она вернулась с докладом, что нашла плоский берег, на который легко можно вытащить фургон. Капитан захватил с собой из города запас веревок. Он бросил концы дуболомам, и те привязались к
оглоблен и колесам. Тилли-Вилли с плеском шагал по воде, таща за собой фургон. Ворона летела перед гигантом, указывая нужное направление. «Земля! Земля!» — закричали пассажиры фургона, как некогда кричали матросы Колумба. Дуболомы во главе с Ланом Пиротом вылезли из воды мокрые, жалкие, с облезлой краской, но, впрочем, сохранившие силу. Когда все было приведено в порядок, маленький отряд двинулся вперед по пути, разведанному вороной. «Да, опасный противник эта колдунья. Она очень хитра и находчива», — с беспокойством сказал моряк. «Какие-то сюрпризы она нам еще приготовит». А нового сюрприза ждать пришлось недолго. Вечером следующего дня, когда караван проходил по скалистому ущелью, земля вдруг затряслась, и со склонов ущелья покатились большие камни, гремя и подскакивая на неровностях, обломки скал разбивались на куски и летели со скоростью пушечных снарядов. Тилли-Вилли с удивительным проворством заслонил своим массивным телом фургон и выставил перед собой огромный щит принимать удары катящихся камней. Бомбардировка продолжалась несколько минут, и за это время юный железный рыцарь сумел отразить десяток снарядов, которые могли разнести фургон в щепки и уничтожить находившихся в нем людей. Камни со страшным шумом ударяли по щиту, оглушая бойцов, укрытых в передвижной крепости. Наконец канонада умолкла. Благодаря находчивости и проворству Тилли-Вилли дело обошлось без большого урона. У фургона было вдребезги разнесено одно колесо, дуболому Альгену оторвало руку, а на щите образовались несколько порядочных вмятин. Сменив колесо, у Чарли имелись запасные, и, вставив Альгену руку, экспедиция поспешила оставить опасное место. Когда фургон выбрался из ущелья, путники заметили, как над ними в тумане пролетела арахна, зябко кутаясь в синюю мантию. «Как видно, Рамина не выполнила своего боевого задания», — сказал Страшилин. «Раз колдунья летит на ковре, значит, мыши его не съели». «Не так-то легко это сделать», — вздохнул Чарли Блэк. «Надеюсь, что они не дремлют, ждут своего часа». На первом же привале Страшили пришла мысль наградить Тилли-Вилли орденом за самоотверженность, проявленную при нападении арахны. Запас орденов соломенный мудрец всегда имел при себе. Они хранились у начальника снабжения Фараманта. Но юному гиганту долго пришлось втолковывать, что такое орден и за что его дают. И когда он это наконец понял, он спросил: «А папа Чарли имеет орден?» «Судя по тому, что мне рассказывал о его подвигах Листар, у него должна быть целая куча орденов, клянусь бурями южных широт». И тут Страшило в отчаянии хлопнул себя по голове. Если бы правитель изумрудной страны мог краснеть, он наверняка покраснел бы при этом простодушном вопросе. «Ах, я невежа, болван!» — закричал Страшило, вынимая булавки, выскочившие из головы и вонзившиеся в его соломенную руку. «О чем я думал раньше? Великан из-за гор в первый свой приезд спас изумрудный город из-под власти Урфина Джуса. освободил от плена меня и железного дровосека. Правда, тогда еще мои мастера не делали орденов. Но теперь-то где были мои мозги? Теперь, когда великан из-за гор снова поспешил к нам на помощь, подвергает свою драгоценную жизнь опасности, вступив в борьбу со страшным врагом. И я, несчастный простофиля, глупец, ни разу не догадался отметить заслуги этого самоотверженного человека орденом звезды с изумрудами. Дорогой друг, простите мою оплошность и примите эти награды. И, несмотря на протесты Чарли Блэка, впрочем, довольно слабые, правитель прикрепил к куртке моряка сразу 3 высших ордена страны, сделанных из золота и украшенных изумрудами. И лишь после этого орден был привинчен к железной груди Тилли Вилли.
— Жаль, что нет зеркала, — вздохнул великан. Я хотел бы посмотреть, как выглядит на мне эта штука.
Следующим препятствием на пути оказался высокий каменный завал. Арахна потрудилась немало, нагромоздив целую гору огромных каменных глыб. Труд ее оказался напрасным. Великан Тилли-Вилли, поработав 3 часа, расчистил дорогу. Миновав эти горы, фургон выбрался на равнину, и отряд остановился в ожидании известий от Рамины. Конец волшебного ковра. Мышиная армия уже несколько дней обитала в норках у границы владений Арахны. Днем мыши тщательно прятались от постороннего глаза, а ночью стройными колоннами отправлялись кормиться в полях колдуньи, нетронутых ядовитым туманом. Каждый день дозорные, выставленные в укромных местах, видели, как фея пролетала куда-то на ковре и возвращалась только через несколько часов. Дважды, побывав у великана из-за гор, Рамина знала, что колдунья ведет военные действия против врагов, но без особого успеха. По ночам мышиные разведчики пробирались тайными тропами к убежищу Арахны и возвращались с сообщением, что ковер спрятан в пещере и к нему нет доступа. Но вот после одного дождливого дня ковер во время полета сильно промок. Его разложили просушивать на площадке перед пещерой. Там он остался и на ночь. И с этой радостной вестью явилась к Рамине команда разведчиков. Связные тотчас помчались в поля, где мыши питались после голодного дня, и разнесли приказ всем подразделениям выстроиться и занять места, указанные в диспозиции. Не прошло и получаса, как дивизии и полки были готовы к выступлению. В ночной темноте серые шубки мышей сливались с землей. Полки за полками беззвучно прокрадывались к ковру с разных сторон. Слышалось только шуршание маленьких лапок, да время от времени раздавались тихие команды. 2 старичка-гнома, охранявшие ковер, крепко спали. Спала и Арахна, утомленная дневными трудами. 10 000 мышей разбежались по волшебному ковру. 100 000 острых белых зубов вонзились в его ткань. Шерсть затрещала там и сям, начали образовываться первые дырки. Королева отдала своему племени строгий приказ трудиться самоотверженно, не ограничиваться тем, что ковер будет раздернут на отдельные шерстинки. Эти шерстинки надо глотать, хотя это и противно. К утру работу надо закончить, и на месте ковра должно остаться голое место. Мыши старались вовсю. Взводные строго смотрели за тем, чтобы ни одна шерстинка не оставалась на площадке. Иная мышь не могла проглотить слишком длинную нитку, и тогда какая-нибудь из товарок откусывала лишнее. Сторожа-гномы мирно похрапывали, а ковер становился все более похожим на решето. Наконец, поглаживая себя лапками по туго набитым животам, мыши начали отходить от ковра, а шерсти оставалось еще много. Мудрая Рамина предвидела и это. Ее адъютанты бросились вскачь от площадки, и вскоре свежие дивизии, державшиеся в резерве, накинулись на остатки ковра с новыми силами. Смешно было смотреть, как две мыши, ухватившись за длинную нитку, тянули ее каждая к себе. Потом нитка разрывалась, и подруги-соперницы валились на спину, дрыгая в воздухе лапками. Наказ Рамины был выполнен с военной точностью. К утру ковер исчез, зато серое воинство не могло сдвинуться с места, так отяготила мышей съеденная шерсть. В это утро Арахна проснулась раньше обычного, что-то словно толкнуло ее под бок и заставило выбраться из пещеры. Взглянув туда, где с вечера был разостлан ковер, колдунья обомлела. Вместо пестрой его раскраски она увидела нечто серое, колышущееся, с неопределенными очертаниями. Напрасно волшебница искала глазами сторожей. Гномы давно обнаружили исчезновение ковра, и, зная, что за недосмотр их ждет страшная кара, укрылись в каком-то тайнике. Арахна сделала несколько шагов вперед. Серое покрывало зашевелилось, начало менять форму.
«Мыши!» — ахнула колдунья. «Мой ковер съели мыши!»
Самым простым было бы броситься на эту живую массу и передавить ее ногами, но Арахна, как многие женщины, боялась мышей. И пусть не удивляется этому читатель, а вспомнит, как боятся серых зверушек слоны, великаны животного мира. «Мне помогут коты», — подумала Арахна. Она бросилась в пещеру, достала волшебную тетрадь и наскоро пробормотала заклинание, вызывающее котов. А в ту пору очень много диких котов собралось в стране Арахна. Они явились сюда из соседних областей, спасаясь от желтого тумана. Рыжие, полосатые, черные, искусанные, царапанные в битвах с соперниками, коты сотнями мчались на зов колдуни со всех сторон, задрав хвосты и громко мяукая. И тут произошло такое, о чем летопись гномов рассказывает с удивлением и восторгом. Мыши всеми силами своей души пожелали очутиться подальше от котов, а так как коты приближались отовсюду, то единственный путь спасения был в небе. Животы у мышей набиты были шерстью, а волшебная шерсть в мышиных животах не утратила подъемной силы. И много ли надо этой силы, чтобы поднять в воздух мышь? Повинуясь мысленному приказу новых хозяек, волшебная шерсть исполнила свой долг, и неисчислимая мышиная стая взвелась в воздух во главе со своей королевой. Свирепые коты нашли вместо лакомой добычи пустое место и вступили в жестокую битву между собой, а мыши, правя хвостиками, как рулями, и уже сознательно отдавая приказы волшебным шерстинкам, понеслись прочь от пещеры Арахны. Они весело пищали на лету и обменивались впечатлениями по поводу удобств нового средства передвижения. Надолго ли остались наши мыши летучими? К сожалению, нет. Постепенно они сделались обыкновенными земными созданиями, которым суждено было передвигаться на четырех ногах. Но волшебная шерсть рассеялась по всей стране, и даже трудолюбивым гномам не под силу было ее собрать. Так колдунья Арахна лишилась своего ковра-самолета, и она с полной ясностью поняла, что теперь битва с железным великаном, сопровождающим фургон, неизбежна. Имея волшебный ковер, она могла ускользать от него по воздуху, но теперь она, как и Тилли Вилли, прикована к земле. И снова в который уж раз пришло ей на память зловещее предсказание Урфина Джуса. Собрав десятка-два гномов из тех, что еще не успели разбежаться, Арахна послала их на разведку. Они должны были разузнать, где находится крепость на колесах и по правильному ли пути продвигается она к пещере. А сама Арахна стала готовить себе оружие. Огромную дубину из железного дерева, славящегося своей прочностью. Новый союзник. Когда Тим прилетел в лагерь друзей и сообщил, что ковра Арахны больше не существует, там началось всеобщее ликование, и даже дуболомы на радостях исполнили какой-то неуклюжий танец, очень разогорчив Лана Пирота. Он-то понимал в этом толк. «Теперь колдунье от нас не уйти», — самоуверенно заявил Страшила. «Она могла летать, а мы не могли, и нам было бы ее не поймать. Теперь мы все равно не можем летать, но и она не может. Значит, мы ее поймаем». К мнению Страшилы присоединились все, кроме Чарли Блэка. Моряк озабоченно заметил: «Боюсь, что это не совсем так. Конечно, наши шансы на победу сильно возросли. Наш мальчик Тильвили развивается не по дням, а по часам, прямо как в сказке. Вы все замечаете, как он буквально на глазах становится все более ловким, быстрым и умным. И однако я боюсь, что он не сможет настичь Арахну, если дело дойдет до погони. Колдунья легка на ногу, делает большие прыжки, может в один момент изменить направление своего бега, а наш мальчик слишком для этого тяжел». Услышав рассудительные слова Чарли, все приуныли. «Как же быть, дядюшка Чарли?» — спросила Энни. «Нам нужно искать союзника, такого же проворного, как Арахна, и сильного, как Тильвили. Я думаю, что таким союзником может стать гигантский орел».
«Орел Карфакс?» — изумленно воскликнули Тим и Энни.
«Именно орел Карфакс», — подтвердил моряк. «Из рассказа о ваших прошлогодних приключениях я понял, что это благородная птица, не терпящая лжи и обмана. ведь орел сразу покинул Урфина Джуса, как только разгадал его гнусные замыслы. Карфакс хорошо относится к людям. Он без всякой просьбы перенес вас через пропасть, которую не могли преодолеть ваши мулы. И ведь он, как все обитатели волшебной страны, заинтересован в том, чтобы скорее покончить с ненавистным желтым туманом. «Правильно! Все правильно, капитан!» — закричал Тим. «И я лечу звать Карфакса на помощь!» Тут Энни ужасно обиделась. «Все ты, везде ты!» — сердито говорила девочка. «Мышиную армию вел в поход ты, на разведку летал ты, а когда придет моя очередь?» «Знаешь, Энни, это опасное дело — разыскивать Орлиную долину», — вмешался моряк. «Летать на ковре-самолете — это не на муле ехать. И потом, кто давал родителям обещание не ввязываться в опасные приключения? А Тим не давал? Что? Ага, ага!» На это капитан не мог ничего возразить. «И все равно за Карфаксом отправлюсь я», — продолжала Энни. «Он меня скорее послушает».
«Это еще почему?» — удивился Тим.
«Потому что я женщина», — важно заявила Энни. Все расхохотались, и вопрос решился в пользу Энни. Чтобы не так страшно было лететь одной, девочка взяла с собой Артошку. Жутковато приходилось Энни, когда ковер, повинуясь ее приказу, поднялся в воздух, пролетел над полями и лесами и стал набирать высоту, приближаясь к горам. Девочка и пес подбадривали друг друга и не очень боялись. Над горами солнце светило гораздо ярче, чем внизу. Воздух здесь был чище, и Энни с Артошкой почувствовали себя совсем хорошо. Под ковром проплыл лабиринт горных вершин, покрытых снегом. Энни заметила, что снега спускается гораздо ниже, чем это было в прошлом году. И девочка правильно объяснила это тем, что и в горах стало холоднее, как во всей волшебной стране. В глубине горных долин ничего не было видно из-за тумана, но наши воздушные путешественники твердо верили, что ковер принесет их туда, куда нужно. И он действительно принес. Когда Энни сошла с ковра, она увидела невдалеке огромное гнездо вышиной с трехэтажный дом. Из гнезда выглядывала большущая голова птенца. Вскоре воздух загудел под взмахами крыльев, и на землю спустился гигантский орел. Это и был Карфакс. Сначала орел с удивлением рассматривал посетительницу, но память у него была хорошая, и он узнал ее. «Здравствуйте, благородный Карфакс!» — поклонилась Энни. «Приветствую тебя, девочка, в наших горах!» — отвечал орел сиплым низким голосом. «Предполагаю, что у тебя ко мне очень важное дело, иначе ты не доверила бы свою жизнь этому ничтожному клочку материи».
Энни обиделась за коврик и сказала, что для своих размеров он вполне надежен.
«Но, впрочем, речь не об этом. Меня привела сюда важная просьба. Скажите, вам, гигантским орлам, очень мешает этот туман, который висит над землей?»
«Как тебе сказать?» — задумался Карфакс. «Здесь, наверху, с ним еще можно мириться, но в долинах стало страшно трудно разыскивать козлов и туров, и мы последнее время живем впроголодь».
«Так узнайте же, «Отчего это получилось?» — воскликнула девочка. И она рассказала о долгом сне Арахны, о ее пробуждении и о том, как злая фея, чтобы забрать народы волшебной страны в рабство, наколдовала желтый туман. «Мой дядя Чарли Блэк и мой друг Тим О'Кейли и я, мы явились в вашу страну по просьбе ее обитателей. Мы вступили в борьбу с Арахной и добились кое-каких успехов, но нам не хватает сил для окончательной победы. И если вы нам не поможете, желтый туман останется над волшебной страной», — горячо закончила девочка.
— Насколько я тебя понял, это Арахна вроде Урфина Джуса, который в прошлом году захватил власть над Маранами.
«Ну что вы!» — невольно рассмеялась Энни. «Урфин перед Арахной просто мелюзга, как говорит мой дядя Чарли. Даже когда он захватил изумрудный город, солнце сияло по-прежнему, и небо было голубым. А теперь волшебная страна лишена и солнца, и неба, и быстро идет к окончательной гибели. А об Урфине, кстати, скажу вам, что он давно уже не бог и не король. Народ разгадал его и прогнал. И он стал хорошим, не пошел на службу колдуньи и придумал, как бороться с желтым туманом.
— Я рад этому, — сказал Карфакс.
— Ну, а с Арахной я готов вступить в бой, раз это необходимо.
— Вы будете сражаться не один, а в союзе с могучим железным рыцарем Телевилли. Он очень силен, но, как бы это сказать, — замялась девочка, — у него еще не хватает быстроты и ловкости, чтобы победить Арахну.
Выслушав это объяснение, Орел молвил: — Не станем терять времени на разговоры, отправимся в путь. Вы полетите на моей спине, а не на этой тряпке. Так вам будет гораздо удобнее. Вот не знаю только, как вы влезете на меня. У нас в Орлиной долине нет лестниц.
— Об этом не беспокойтесь, — улыбнулась Энни. Она села на ковер, взяла на колени Артошку и тихо приказала: «Коврик, подними меня на спину Карфакса». И через несколько секунд девочка и песик были на месте.
— Как видно, эта тряпка кое-на-что годится, — удивившись, — сказал орел.
Он наказал птенцу смирно ждать возвращения матери, которая улетела за добычей, и шумно взвился в воздух. Битва гигантов. Появление Карфакса в стане Чарли Блэка показало, что Энни с успехом исполнила свое важное поручение. Спустившись на землю на коврике, девочка первым делом показала Тиму язык и торжествующе воскликнула: «Вот, а ты говорил!» «Ладно, ладно, сдаюсь!» — пробурчал Тим. Чарли Блэк и его отряд приветствовали гигантского орла с великой радостью, а Телевилли вежливо сказал:
«Я очень рад видеть вас, почтенная птица. Надеюсь, мы вместе с вами одолеем злую Арахну».
Карфакс удивился при виде свирепой физиономии железного великана, но, как умная и вежливая птица, ничего не сказала, а наоборот, похвалил его большие раскосые глаза.
«Они, наверное, очень хорошо видят», — сказал орел, и Телевилли крайне возгордился.
«Я редкостный красавец, клянусь айсбергами», — воскликнул он. «Это всем известно в волшебной стране. Теперь
когда все боевые силы собрались вместе, можно было начинать военные действия. Но прежде чем двигаться в полном составе к пещере Арахны, следовало убедиться, там ли находится волшебница. Поручение произвести последнюю разведку выпало на долю Тима, хотя Энни тоже рвалась в бой. На этот раз девочка осталась в одиночестве, никто ее не поддержал, даже Артошка. Тим и Артошка улетели на волшебном коврике и вернулись через 2 часа разочарованные. Арахна исчезла. Мальчик пытался разыскать хотя бы одного гнома, чтобы расспросить его, но маленькие человечки как сквозь землю провалились. И все же вылазка прошла не без пользы. Артошка заявил, что если его пустят по следу колдуньи, он разыщет ее, где бы она ни скрывалась. Страшила сказал: «У тебя, наверное, очень хорошее зрение, если ты рассчитываешь увидеть следы волшебницы. А вдруг на камнях ничего не будет заметно?» Артошка рассмеялся. «У нас, собак, есть чувство, которое позволяет нам идти по следам даже в полной темноте. Это нюх». Страшила с сомнением покачал головой. Так как песик мог взять след только там, где начинается, то решили всей компанией идти к пещере. Тим, неоднократно пролетавший над этой местностью на ковре, заявил, что она трудно проходима и на фургоне не проедешь, и, как не было жалко передвижную крепость, пришлось оставить. Ее загнали в кусты и замаскировали ветками. Уже первые шаги по каменистой тропе показали, что идти на врага пешком с фильтром из листьев рафалоу на губах — совсем не то, что ехать в удобном экипаже. И тут Чарли Блэк порадовался, что не захватил с собой в Канзас пушку с запасом пороха и снарядов, хотя такая мысль приходила ему в голову. Где уж гоняться за увертливой волшебницей по горным теснинам и ущельям с тяжелым неповоротливым орудием? Оружие любого калибра были для Арахны все равно, что детские хлопушки. Каравану и без пушки пришлось трудно. Еще хорошо, что отряд включал в себя больше 2 десятков дуболомов с командиром Ланом Пироттом. Деревянные силачи взвалили на плечи весь груз фургона, продовольствие, постели, инструменты. Они открывали шествие, смотрели, нет ли где засады или ловушки, сбрасывали с дороги крупные камни. Далее шагали Чарли Блэк и Тим с Артошкой на руках. Собаке следовало беречь силы для будущей погони за Арахной. За ними следовал железный дровосек. Он тащил Страшилу, потому что бедняга все время спотыкался и падал, задерживая колонну. Дин Геор и Фарамант шли в сопровождении толстенького доктора Барилева, у которого, как всегда, висела медицинская сумка на боку. Дин Геор нес волшебный телевизор, который не решились доверять дуболомам, а на плече Фараманта удобно устроилась Кагикар. И, наконец, позади всех, охраняя тыл, величаво шествовал железный рыцарь Тилли Вилли. Военно-воздушные силы маленькой армии представлял Карфакс. Орел нес на спине Энни. Он зорко смотрел по сторонам, но вокруг все было спокойно. Как обрадовались наши герои, когда перешли границу владений Арахны. Над ними раскинулось давно невиданное ими голубое небо без единого облачка. Их щедро освещало своими лучами яркое солнце, живительный свежий воздух волнами вливался в их легкие, отвыкшие дышать свободно. Сбросив опостылевшие повязки из листьев рафалоу, люди поздравляли друг друга, и даже дуболомы шумно ликовали. Теперь быстро высохнут их отсыревшие без солнышка тела. И только Тилли-Вилли смотрел на небо в полном недоумении. За свою короткую жизнь он еще не видел дневное светило во всем его великолепии. Так как отряд шел уже несколько часов, и дело клонилось к вечеру, то решили остановиться здесь до утра. Явившись к пещере Арахны в темноте, а вдруг колдунья устроила там засаду. И как хороша была эта ночь на свежем теплом воздухе, под яркими крупными звездами на темно-синем небе. Вытянувшись на своем жестком ложе и глядя вверх, Чарли Блэк гневно сказал: «И этой прелести проклятая колдунья лишила волшебную страну? Заодно это она заслуживает смерти». Энни, Тим и Артошка прекрасно провели ночь, уютно устроившись под мягким крылом Карфакса. На рассвете вся разнокалиберная компания тронулась в путь и через 3 часа достигла убежища Арахны. Оно пустовало. Гномов не было видно, все куда-то скрылись. Прежде чем отправиться на последнюю решительную борьбу с Арахной, страшила надумал взглянуть на нее в телевизор. Волшебный ящик поставили на плоский камень, и все столпились перед экраном. Страшила сказал магические слова, матовое стекло осветилось, и на нем показалась Арахна. Закутанная в синюю мантию, она скрывалась среди нагромождения диких скал. По лицу колдуни было видно, что ее одолевают злоба и страх. Она озиралась по сторонам, боясь, что враги окружат ее и в этом тайном убежище. Неподалеку от Арахны лежала огромная дубина, которую фея могла схватить в любой момент. Ого! Милая особа вооружилась основательно, — сказал Фромант. Тилли-Вилли откликнулся. — Против моего меча эта деревянная штука ничего не стоит. Клянусь фок-мачтой. Безуспешно поискав в пещере волшебную книгу Арахны, наши герои двинулись в путь, оставив на площадке перед пещерой весь громоздкий багаж. Впереди бежал Артошка, уткнув нос в землю. Он шел по следу колдуньи, не сбиваясь с него так же свободно, как человек по городской улице. Следить за маленьким черным шариком, катившимся меж кустарников высоких трав, каменистых завалов, Листару и Тилли-Вилли было трудно, поэтому над ними летела Кагикар и служила великану надежным проводником. Сзади длинной цепочкой растянулись дуболомы и люди, а вверху медленно взмахивал огромными крыльями Карфакс. На этот раз у него на спине никого не было, в бою не до того, чтобы помнить о седоке и беречь его. Через каждые 30 минут Страшила проверял по телевизору, остается ли в своем укрытии колдунья. Арахна еще была там. Но поведение ее становилось все тревожнее. Она внимательно вглядывалась в небо. Уж не заметила ли она орла? Чарли Блэк просигналил Карфаксу, чтобы он спустился пониже, и тот перешел на бреющий полет. «Следы арахны стали свежее и явственнее», — доложил командованию Артошка. «Мы приближаемся к убежищу колдуньи». А дорога становилась все хуже. На пути встречалось множество ущелий, узких и широких. Через узкие ущелья дуболомы перекидывали мосты из захваченных с собой бревен, широкие приходилось обходить. От Тилли-Вилли, шедшего во главе колонны, требовалась величайшая осторожность. Малейшая его ошибка могла привести к падению и тяжелому увечью. Это означало провал всей кампании. «Проклятая колдунья, куда забралась?» — пыхтел коротконогий Бариль, едва поспевая за спутниками. «Оставайтесь здесь, доктор», — не раз предлагал ему Чарли Блэк. «Ни в коем случае. Медицина всегда должна быть на посту». И храбрый маленький доктор продолжал шагать, обливаясь потом. Внезапно на вершине горы возникла исполинская черная фигура арахны. Колдунья заметила приближение врагов. Положение отряда Чарли Блэка сделалось опасным. Он очутился под обстрелом. Колдунья то и дело наклонялась, хватала мощными руками большие камни и бросала их на огромное расстояние. Камни разлетались на куски, и один из таких кусков уже разбил туловище дуболома. Снаряды, направляемые в Тилли-Вилли, железный рыцарь с большой ловкостью отражал щитом. Капитан Блэк заметил поблизости нечто вроде двухскатного каменного шатра, образованного привалившимися одна к другой большими плитами. Под массивными сводами этого шатра укрылись от обстрела арахны Чарли и его соратники. Блэк сказал: «Когда сражаются гиганты, нам, карликам, лучше держаться в стороне. Наши удары для них не страшнее укуса козявки». Моряк разместился близ выхода из шатра, чтобы удобнее было наблюдать картину боя. Он видел, как великан Тилли-Вилли упорно продвигался вверх по склону горы, а колдунья сбрасывала на него громадные камни. Чарли с замиранием сердца следил, как катятся вниз обломки скал, гудя и подпрыгивая. Они были так велики, что щитом их не отобьешь. Но Тилли-Вилли каждый раз ловко уклонялся в сторону, и снаряды проносились мимо. «Буря и волны!» Вдруг дико заорал моряк, размахивая руками. «Наконец-то орел вступил в борьбу!» Карфакс долго выжидал подходящего момента и вдруг с разлета ударил в спину арахны своим огромным клювом с такой силой, что колдунья чуть не потеряла равновесие и выпустила из рук камень, который собиралась бросить. Волшебница яростно обернулась к новому врагу, подхватила с земли дубину и пыталась оглушить Карфакса. Но орел, несмотря на свои гигантские размеры, был очень проворен и искусно увертывался от ударов. Пока арахна отбивалась от орла, Тилли-Вилли поднимался по склону огромными шагами. Все его пружины скрипели и стонали. Механические мускулы находились в крайнем напряжении, а Листар в
нетерпении топал маленькими ножками по полу кабины, лихорадочно приговаривая: «Ну, еще шажок! Ну, еще другой! Поднатужься, моя крошка!» Гигант стремительно поднимался, выкрикивая угрозы: «Гром и молния! Вот я тебе задам, проклятая колдунья! Дай только мне взобраться на гору!» Пораженная неумолимой свирепостью физиономии Тим-Билли, злобным взглядом его раскосых глаз, Арахна цепенела от страха. А железный рыцарь все убыстрял свое восхождение. Чарли Блэк показал себя великим знатоком военного дела, когда призвал на борьбу с Арахной Карфакса. Нелегко было могучей волшебнице сражаться на два фронта. Когда она обращалась против Телевилли и пыталась сбить его обломком скалы, орел набрасывался на ее спину, терзал клювом и острыми когтями, бил крыльями, а стоило фее повернуться к Карфаксу, как великан безнаказанно одолевал новый участок горы. Колдунья начала понимать безнадежность своего положения. А если бы у нее был волшебный ковер, тогда, ускользнув от железного богатыря, она сразилась бы в воздухе один на один с гигантским орлом. Еще неизвестно, чья была бы победа. Но клочья ковра рассеялись по всей стране, и трудный бой приходилось выдерживать на земле. Арахне оставалось одно — искать спасение в бегстве. Ей удалось ненадолго ошеломить Карфакса ловким ударом дубины, и она ринулась по склону горы гигантскими прыжками прочь от неумолимо приближавшегося Телевилли. Огромная фигура колдуньи вдруг исчезла из глаз Чарли Блэка и его друзей, наблюдавших картину боя. Это привело моряка в отчаяние. Выхватив из рук Тима ковер, Чарли вскочил на него и приказал нести себя к месту битвы. Но волшебный ковер только делал судорожные усилия, едва отрывался от земли на несколько дюймов. Моряк был слишком тяжел для него. Тим, наблюдавший за этой сценой с большим интересом, подскочил к Чарли Блэку и воскликнул: «Капитан, извините, лететь придется мне!» «Ладно, парень, твое счастье!» Грюмо согласился Блэк и уступил место мальчику. Ковер тотчас взвился и понес счастливого Тима О'Келли к вершине горы. Там мальчуган увидел потрясающее, незабываемое зрелище. В изодранной синей мантии колдунья мчалась по горным склонам с легкостью серны, опершись на длинную дубину, перепрыгивая через ущелье, делала крюки, петли, стараясь сбить с толку преследователя. Быть может, это ей и удалось бы, если бы не Карфакс. Гигант вился над головой волшебницы, метил ей клювом в лицо, бил крыльями в спину, вцеплялся когтями в плечи, а сзади, до предела использовав всю силу своих мощных механических мускулов, легкими, упругими прыжками гнался за беглянкой железный рыцарь со страшными глазами и бестрепетной юной душой. Озирая с высоты лабиринт хребтов и ущелий, Карфакс увидал вдалеке огромный каменный утес, с трех сторон окруженный пропастью. Орел
давно знал утес гибели. Туда и сам он, и его собратья-орлы не раз загоняли горных козлов и туров, и там животные находили свою смерть. Туда, и только туда должен лежать путь волшебницы, решил орел. И как бы ни старалась Арахна уклониться в сторону от этого опасного пути, Карфакс не давал ей такой возможности. Ни вправо, ни влево, а только вперед. И каждый шаг, каждый прыжок приближал злую фею к тому месту, где должно было совершиться возмездие. И вот, наконец, утес гибели. Увидав, в какую ловушку загнали ее могучие враги, Арахна дико завыла от злобы и страха. Обернувшись к Тилли-Вилли, колдунья в отчаянии подняла в воздух огромную дубину. Началась необыкновенная битва. Наблюдая ее, Тим О'Келли визжал от восторга и так вертелся в своем коврике, что 10 раз слетел бы с него, если бы коврик предусмотрительно не поднимал кверху тот или иной край. Два великана, как легкими тросточками, фехтовали своим оружием. Арахна палицей, Тилли-Вилли мечом, и кто знает, досталась бы железному рыцарю победа, или он пал бы в бою, если бы не помощь Карфакса. Разъяренный орел, забывая о собственной безопасности, жестоко терзал колдунью когтями, бил ее крыльями по лицу, мешая видеть противника. И желанный миг победы пришел. Тилли-Вилли ловким ударом перерубил дубину волшебницы пополам. В руках Арахны остался бесполезный кусок дерева, и, швырнув его в орла, злая фея с последним смертным воплем «Урфин был прав!» ринулась в пропасть, со дна которой поднимался белый пар. «Победа! Победа!» трубным голосом провозгласил орел. «Победа!» прогремел Тилли-Вилли, и ему слабым голосом вторил из своей кабины Листар, счастливый, как никогда в жизни, хотя и совершенно разбитый тряской, которую ему пришлось испытать в брюхе великана за время погони и жестокой битвы. Невозможно передать словами, какую радость испытали Чарли Блэк и остальные наши герои, когда Тим О'Келли, возвратившийся на волшебном коврике, доложил им об исходе последнего боя. А вскоре вернулись и сами победители, израненный орел и покрытый пылью, с глубокими вмятинами на груди и боках, железный рыцарь Тилли-Вилли, великан со свирепым лицом и добрым сердцем. Какими похвалами, какими благими пожеланиями осыпали люди храброго, самоотверженного Карфакса. Орел сказал: «Не благодарите меня, друзья мои, ведь и мне, как всем вам, грозил смертью желтый туман. Значит, я сражался не только за других, но и за себя, за свое племя. А теперь я возвращусь к своим. Меня ждут там с нетерпением и беспокойством. По пути я могу доставить Энни к пещере Арахн, зачем девочке утомляться по пустякам? Прежде чем подняться на спину орла, Энни подула в свисточек, и перед ней явилась Рамина. «Порадуйтесь вместе с нами, Ваше Величество», — сказала Энни. «Коварная Арахна погибла, и в ее поражении великая заслуга мышиного племени». Девочка взяла бесконечно довольную королеву на руки, и коврик поднял их на спину Карфакса. Улетая, Энни увидела, как ее друзья веселой колонной тронулись в обратный путь. Желтый туман исчез. Энни провожала Карфакса глазами до тех пор, пока он не обратился в темную точку на дальнем небе и не исчез. Рамина тоже распрощалась с девочкой. Она отправилась к своему народу вести его в издревле обжитые места, в изумрудную страну. Энни с трепетом вошла в жилище Арахна и остановилась в удивлении. Всю пещеру заполнили маленькие человечки. Там были старики, которые смотрели вверх, задрав седые бороды, и опрятные старушки в белых чепчиках, вышитых фарточках, и молодежь, и совершенно крохотные дети с огромными красивыми игрушками в руках. Гномы расступились перед Энни, и вперед вышел представительный старик в красном колпаке. Это был летописец и старейшина гномов Касталью. «Здравствуй, милая Энни», — с поклоном сказал гном. «Вы знаете мое имя?» — изумилась девочка. «Мы знаем о вас все, пришельцы с изумрудного острова и гости из-за гор», — важно пояснил Касталью. «Немало ночей провели мы под фургоном, слушая ваши разговоры, знакомясь с вашими планами военной кампании. И вы, конечно, открывали их Арахне?» — с негодованием воскликнула девочка. «Ничуть не бывало», — спокойно возразил гном. «Мы держали нейтралитет, как любит выражаться ваш друг Страшила Мудрый. Дело в том, что еще с древних времен на наше племя наложено заклятие. Мы должны были служить Арахне, во всем повиноваться ей и не действовать во вред волшебнице. Но в это заклятие не входило обязательство воевать против ее врагов», — хитро улыбнулся старик. «Вот мы и не воевали». Энни удивилась изворотливости гномов и спросила: «А почему вы до сих пор скрывались от нас?» «Вы бы потребовали, чтобы мы содействовали вам, а мы и этого не могли делать. Но теперь, когда Арахна умерла и заклятие потеряло силу, мы всецело в вашем распоряжении». «Вы уже знаете о смерти колдуни?» — все более и более изумлялась Энни. «Когда вы шли к убежищу Арахны в горах, ты видела на дороге маленькие серые столбики?» — улыбаясь, спросил Касталья. «Видела, но не обратила на них внимания, я думала, это обыкновенные камни. Это были мы, гномы, завернутые с головы до ног в серые плащи. Мы непревзойденные знатоки маскировки». «Да уж, надо признать», — согласилась девочка. «И вот как только Арахна пала в бою, от одного поста к другому полетело радостное известие быстрее, чем по птичьей эстафете». «Ну и ну! Я могу только порадоваться, что в борьбе колдуньи против нас вы соблюдали нейтралитет», — запнулась Энни на трудном слове. «Воображаю, как вы могли нам напакостить? — Уж будь спокойна, — с гордостью подтвердил Касталия. — Но, однако, перейдем к делу. Как я полагаю, вы, победители Арахны, будете искать ее волшебную книгу, чтобы разрушить навеянные ею злые чары. Вы правы, милый дедушка. Так вот, сейчас я покажу вам тайник, госпожи. Тайник оказался в самом дальнем темном углу пещеры. Это была ниша, выдолбленная в стене и закрытая плоским камнем, сливавшимся со скалой. Кнопки, приводившие в действие секретные пружины, без помощи гнома найти ни за что бы не удалось. Когда все необходимые операции были проделаны и ниша открылась, Энни с жадностью схватила толстую пергаментную книгу в порыжевшем переплете. — Спасибо! Великое спасибо, милый дедушка! — горячо воскликнула Энни. — Но как вы узнали тайну волшебницы? — я ж тебе говорил, что от наших глаз ничего не укроется. Смешнее всего была нерушимая вера госпожи Арахны в то, что тайник известен ей одной. Старик захихикал, его смех подхватили другие гномы. — Я еще благодарю вас, друзья, но, откровенно говорю, не хотела бы я иметь таких домашних шпионов, как вы, — рассмеялась Энни. Гномы расхохотались еще громче. Через несколько часов с гор вернулся отряд Чарли Блэка. Какова была радость друзей Энни, когда они увидели в руках девочки заветную книгу, цель их великой борьбы. Ведь если бы книга не нашлась, все их труды оказались бы напрасными, и волшебную страну ждала неминуемая гибель. Когда поляну перед пещерой огласил веселый гул голосов, из какого-то незаметного убежища выполз Руф Билан. Лицо предателя посерело от стыда и страха. Униженно кланяясь, страшили и великану из-за гор, Руф Билан просил не наказывать его слишком сурово за новую измену. — Я не виноват, — бормотал перепуганный предатель. — Когда я проснулся от долгого сна в пещере, меня начал воспитывать подземный рудокоп, но в это время тебя увели гномы, посланцы Арахны, — перебил Билана Страшила. — Нам все это известно. Мы знаем, что ты попал в руки колдуни, когда из тебя можно было вылепить что угодно. — И это смягчает твою вину, — добавил справедливый правитель. Билан бросился к его ногам. — Так вы сохраните мне жизнь! — в восторге вскричал он. — О, я сумею оправдать ваше милосердие! — Да, но каков ты сейчас, ты позор своего племени! Придется тебя снова усыпить. Заметив испуг на лице Билана, Страшила успокоил его. Тебя усыпят ненадолго, на месяц-другой, а после этого перевоспитают по-настоящему. Отправляйся в изумрудный город и передай Ружера, что я прошу сделать из тебя порядочного человека. — Мачты и паруса! — воскликнул Чарли Блэк. — Это придумано здорово, друг Страшила! Низко поклонившись и рассыпаясь в благодарностях, Руф Билан отправился навстречу новому сну.